триманні. На гэтым тыдні старшыня КДБ паведаміў пра затрыманне былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара і буйнога бізнэсоўца Уладзіміра Япрынцава. Якія яшчэ гучныя антыкарупцыйныя справы былі ў 2015 годзе? Як выглядае барацьба з карупцыяй у Беларусі ў параўнанні з Расіяй і Украінай? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, прадпрымальнік, былы супрацоўнік Генпракуратуры Андрэй Сыцько і журналіст Белгазеты Віктар Федаровіч. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
У гэтую пятніцу старшыня КДБ Валер Вакульчык паведаміў пра дзве новыя антыкарупцыйныя справы. Пра затрыманне былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара і намесніка гендырэктара кампаніі «Трайпл» Уладзіміра Япрынцава. Варта нагадаць, што кіраўнік «Трайпла» Юрый Чыж лічыцца самым багатым бізнэсоўцам Беларусі. Якія яшчэ гучныя антыкарупцыйныя справы гэтага году вы б назвалі? Олег, вам слово.
Ну, мне згадваецца найперш справы, якія б я падзяліў на дзве групы. Это тыя справы, якія завершыліся ў гэтым годзе, яны пачыналіся хіба што раней, але вось канчаткова кропка была пастаўлена ў гэтым годзе. І тыя, якія распачаліся цяпер, ўжо шырока абмяркоўваюцца, але суды яшчэ не адбыліся. Так вось, з першай групы я б адзначыў найперш эту справу былога гендырэктара Бориса Ударева Владимир Мальцева, які сеў на 3 гады і праз паўгода выйшаў ужо на волю, якраз вось за гэты год. Таксама была вельмі гучная справа, якая пачалася яшчэ летась. Справа былога першага намесніка старшыні беларускага вайскова суду Юрыя Тузава, які атрымаў 14 год за хабар, і справа намесніка міністра лясной гаспадаркі Фёдара Лісіцы. А яшчэ можна згадаць вельмі важную справу старшыні Белкапсаюза Сергія Сядько. Ён асуджаны за хабар аж на 12 год, і разам з ім яшчэ некалькі ягоных саўдзельнікаў. Вось як да тыя, што адбыліся, што суды ўжо прайшлі, а з такіх гучных справ, якія пачаліся, ну, справа кампутарщика Пракапені, справа сенатора Кастагорова, справа сенатора Паўлоўскага, вот зараз стало вядома, што справа сенатора Шарэкі ўжо перададзена ў суд. Ну, дарэчы, быў арыштаваны, дагэтуль знаходзіцца недзе ў вязніцы КДБ Мураўёў, уласнік мотавела. І, да, канешне, хакейная справа, это справа Суботкі на Беражкова.
Андрэй, а што бы вы дадалі да спіса Алега?
У меня именно в части коррупционной составляющей очень заинтересовало дело Гомельского облсполкома, так называемое мясное дело, когда вот совершенно недавно прозвучало, что опять задержан заместитель председателя облсполкома, и опять идет сбор доказательств, видимо, какие-то либо старые, либо новые коррупционные схемы были разработаны.
Виктор, и что бы вы могли додать до набору, який перелічив Олег и Андрей?
Ну, я, в общем-то, в первую очередь, наверное, для себя лично определил несколько дел, которые, ну, я относительно как журналист владею какой-то информацией, поэтому могу и рассуждать, и делать выводы. И для меня, в общем-то, не принципиальны эти истории. Да, дело Мальцева. Я, безусловно, выделяю, потому что оно завершилось в этом году и тянулось, и я отслеживал ее ситуацию. Очень много там моментов таких странных и интересных, которых можно порассуждать. Дело для меня, можно сказать, личным стало. Это дело Елены Вербицкой, бывшего председателя ЖСПК «Лес-2010». Потому что я его отслеживал, продолжаю отслеживать. Еще приговор не вступил в законную силу, осталась последняя верховная инстанция. Там тоже очень много чего торчит, ушей всяких. Что касается именно механизма и технологии. И Федора Лисицы тоже не очень недозначное дело. И, может быть, для меня вот пока еще на отдельный блок такой, это все, что касается нашей Гомельщины. Это вообще загадка до сих пор, такая уже годами она длится. Потому что по, скажем, авторитетному криминалитету у нас Гомельщина на первом месте. Чуть ли не все воры в законе вышли от Гомельщины. И плюс все эти громкие коррупционные дела, вспомните, там дело Пелеца и все остальных, такое ощущение, что там некая преступная организация существует.
Вы, Виктор, сказали про механизмы, про технологии. Вот давайте поговорим про эти технологии. Некоторые гучные справы 2015 года выкликали бурную громадскую дискуссию агітацію, протэсты, выступленні. Ну, наперш я маю на ўвазе справы Пракапені, справа Берашкова і справа Мальцева. А можа, сапраўды тыя людзі вінаватыя? А з іншага боку, вот паводле вашых ацэнак, наколькі часта ў Беларусі, так бы мовіць, шьюць справы, і які механізм гэтага шыцця? То есть это чалавек пасварыўся з некім моцным, з некім не падзяліўся, ці патрапіў пад кампанію, ці проста нехта ў пагонах хоча яшчэ адну зорачку атрымаць. Вось Юрый Зісер на конт справы Берашкова напісаў у сваім фейсбуку: «Здаецца, што краінай кіруюць оперы». А вам так само так сдается, Виктор?
Дело в том, что у оперов тоже есть начальство. И что касается механизма, вот, например, по тому же делу Мальцева вообще уникальная история, все мы прекрасно знаем. Приехал президент, стукнул кулаком, дал команду возбудить уголовное дело возбудили. В итоге на выходе получилось то, что люди, которые были прямо задействованы в срывах этих сроков модернизации, оказались сбоку с краю свидетелей, а основным фигурантом оказался один Мальцев. Ну, президент сказал, надо же найти крайнего. Крайнего нашли.
По справе Берашкова, по справе Прокопени. Ну, зрозумело, вот это один механизм. Так бы мовить... Попал под лошадь, попал под компанию. Прямо первая особа указала. А вот, скажем, в этих справах Прокопени, Берашков...
Здесь может быть все, что угодно. Быть какие-то внутренние конфликты. Потому что есть такая информация, конечно, неофициальная. Меня по делу Берешкова вчера допросили в качестве свидетеля. Каких-то подробностей тут особо я сказать не могу. Сам не могу понять, зачем меня вызвали. Но одна из моих публикаций теперь будет подшита в дело Берешкова. Такое ощущение, что какие-то идут игры подледные, подводные, подковерные. Очень сильно все это напоминает, как вот эти разборки в 90-х за передел территории и сверхвлияния. Отчасти вот такое у меня впечатление создается. Мне удалось познакомиться с частным определением судьи по делу Мальцева. Когда я увидел, сколько там этих косяков работы следователей, целая бригада, 5 человек работала. Это для меня стало подтверждением того, что Мальцев здесь вообще не виноват абсолютно.
Андрей, вы сами працавалі в следчих органах, и вот як вам бачится эта картина? Ну, часам сапраўды журналисты, грамадскасць, вось так кажуть, ни за что человека посадили, ни за что человека взяли, а может быть, вот як вам, як профессионалу, вашим коллегам, это бачится зусім не так?
По делам нужно судить, в принципе, не на старте, то есть не тогда, когда о них заявили, и даже не тогда, когда общественность их начинает широко обсуждать. Судить по этим делам нужно тогда, когда провозгласован приговор. Вот как передо мной Виктор сказал, действительно существуют огрехи следствия, существуют огрехи оперативно-розыскной деятельности. И если суд проходит правильно, с учетом всех требований закона, то все доказательства, которые добыты, скажем так, с нарушением процесса, с нарушением закона, суд должен отмести. И на выходе из букета статей либо не останется ни одной, либо останется одна, которая железно доказана. Так вот, я всегда и всех призываю, вне зависимости от того, какой ажиотаж создан и кем бы он ни создавался вокруг дела, судить о деле тогда, когда провозглашен приговор.
Я разумею, что сапраўды у кожной конкретной справе, да, могут быть огрехи, ну, все живые люди. Але мы зараз размовляем про некий корпус, про некий набор выпадков, присудов, уже как бы вынесенных присудов. Вот Олег на початку перелечил их. І вось сярод гэтых справаў, прынамсі справы Мальцева, вы бачыце вось гэтыя, як бы, скажам так, сістэматычныя агрэхі? Ці гэта не так, ці там всё прыгожа, чыста, справядліва?
Не, там как раз-таки, собственно говоря, і приговоры, наказання, і змінення приговора, і то, што Мальцев выйшаў на свабоду через непродолжительное, ну, для него, конечно, продолжительное, но с точки зрения профессионала непродолжительное время. Все это говорит о том, что, естественно, в деле были огрехи. И вообще статьи, которые связаны с злоупотреблением, они, я их могу так отнести к такой группе, на его месте мог оказаться каждый. Каждый руководитель более-менее крупного предприятия, которое ведет свою деятельность, сопряженную с определенными экономическими и финансовыми рисками в условиях нашей действительности, он ходит, будем говорить, прямо под статьей и не под одной. Вот. И в данном случае вот это как раз-таки, это скорее такой наглядный пример того, что человек осуществляет свою деятельность, деятельность в ворохе наших законов, требований, предписаний и всего остального, просто попадает в такую ситуацию, что если он остается на должности руководителя, то он рискует получить, как говорят, опера в плечи статью. Что касается того, шьются дела, не шьются дела. Ну, во-первых, это, конечно, шутка, но дела все шьются, они шьются нитками перед направлением в суд. Я в своей практике сталкивался с несколькими видами заказных, именно заказных дел. Слава богу, заказчики сами понесли ответственность за то, что они совершили. Но это две разновидности дел. Первое, это когда кто-то хочет убрать в лыжни человека, который представляет ему составляет ему какую-то конкуренцию, обладает информацией о какой-то преступной деятельности этого человека и предоставляет эту информацию различными каналами, правоохранительным органам. Правоохранительные органы, естественно, хватаются за эту информацию, начинается раскрутка дела, и в большинстве случаев под этой информацией действительно существует какая-то реальная подоплека. Это первый момент. Второй момент – это когда дела фабрикуются. Это было очень распространено в конце 90-х, в начале нулевых, когда руками не очень честных сотрудников правоохранительных органов фабриковались дела. Причем фабриковались они, ну, начиная с самого простого и легкого пакет наркотиков и заканчивая серьезными делами о получении взятки. Громкое дело, которое получило широкую огласку, фабриковать и, в кавычках, шить белыми нитками намного сложнее, чем какое-то такое мелкое, локальное, вот те же наркотики, те же патроны, то есть дела с железобетонными доказательствами, которые не сопряжены с производством большого круга следственных действий, допросом множества свидетелей, опять же, с оглаской в средствах массовой информации.
Ви слухаєте «Праський акцент». Нагадаю, його тема – гучні антикорупційні справи надходячого року.
Олег, а і ваш відказ, от по вашому досвіду, як шьються справи?
В всякому разі я можу погодитися з Юрієм Зісером, який сказав на кон справи Бірашкова у Фейсбуку, що країною керують опери. Это и ранее было, что певная частка справ заводится по неких наводках, там, людей, да, про некую оперативную информацию. Некие справы заводятся из-за того, что, скажем, КДБ давно ведет некого министра, типа Васильева, как было вот с былым вице-мэром Менска, и дорешті доказывают, что и он берет крупный некий хабар. Вот. Ти просто вот посварился человек с начальством, а сапраўды як у того Мальцева господарника шмат есть артикулов, за які его можно притягнуть до отказности. Поступає загад это зробити, і его закриваються, а потім починають розкручувати. Ми можемо казати про вот долю, да, яка доля того, чи першого, чи другого. Я на сьогодні більше, чи менше. Так от, на мою думку, що сапраўды стало більше справ, які ініціовані не за ніяких там конфліктів великих с начальством, чи за что, а просто вот по наводке недобозачливцу, по наводке оперу, потому что неким оперативным сопрацовникам молодым треба зараблять зорочки, узнагороды. Как-то дробнейшие стали коррупционные справы, заведенные относно начальников. То вот некий хабар по мерам 200-300 доляров, то некие, як вот совсем недавно арештовали наместника старшини Воложинского райвыконкама, значит, за то, что он, оказывается, там, ему нечто там передали некие материальные каштовности, ну, по мерам до 1000 доляров. Для такого керовника, видать, все-таки дробеза, и он, махчимо, просто подписал какую-то паперу, якая вызволяя будовников от певных там обовязков на некий час. За это ему могли перелечить просто какую-то там дать некие будовнейшие материалы списанные, и вот потом оперативники про это доведались, и оформили это все как такое злостное злоуживание с любым становищем, и зараз человека арештовали, значит, и ведут справу. Конечно, я докладно не ведаю, что там было, но вот такие прикметы, они очень часто всплываюць, у меня ўражанне, што ну просто працуюць по аператыўных нейкіх там распрацоўках, нейкіх сігналах, не дабытычыліцу. Я думаю, што так, вот все ж таки больш таких вот справаў, якія непасрэдна маладымі шустрымі операмі ініцыяваныя і зараз заведзеныя вот апошнія гады асабліва. І мы это бачым по апошніх вот справах перед выборами адразу двух там старшыню райвыканкамаў затрымалі за нейкія дробныя хабары. То бок інфармацыя ёсць на іх, значыць, вот она была пэўны момант вас запатрабаваная і на это адрэагавалі.
Спадарства, вось можа у мяне такое прафаннае уяўленне, але вось калі глядзіш параўнальна на стан справа ў Расіі, ва Украіне, пры ўсёй рознасці гэтых краінаў, адчуваецца тамтэйшае народнае незадавальненне. Вось карупцыя квітнее, все крадуць вакол, і ўсё беспакарана. Нікога не сажаюць. Ну, па меншай меры, вот такіх значных, гучных фігураў нема за кратамі. А ў Беларусі карупцыйныя справы ідуць увесь час. Вось мы з вамі абмяркоўваем за гэты год, ну, это добры тузін, а то і больш гучных справаў, а колькі не гучных справаў. Дык вось ці адпавядае маё такое павярхоўнае ўражанне вашаму прафесійнаму ўражанню, і ў чым прычына, што ў Беларусі парадку больш, ці крадут больш, ці пападаюцца часцей? Андрей.
Ну, вы знаете, в чем дело? Несопоставимые вообще даже понятия коррупции, которые применимы к Российской Федерации или к Украине или к Республике Беларусь. То есть у нас существует утвержденный все основными силовыми ведомствами перечень коррупционных преступлений, который, в принципе, работает от, не знаю, от председателя сельского совета до министра и приравненных к нему лиц. И по этому списку все организации, которым вменено в обязанности искать, пресекать, выявлять, закреплять, они работают очень, в принципе, четко, ну, не скажу, что слаженно, но, по крайней мере, систематически отрабатывая эти направления. Поэтому наша коррупция белорусская, она такая, низовой уровень имеет. То есть это уровень без серьезных схем, это уровень без каких-то долгоиграющих многоходовок, тянувшихся на несколько лет. Это схемы без вовлечения большого числа участников. Вот. Ну и самое главное, наверное, что характеризует нашу коррупцию, это отсутствие крупных воротил финансовых, которые имеют возможность создавать эти схемы, которые лоббируют принятие законопроектов или же каких-то решений на местном уровне местными исполнительными органами, которые сращиваются с криминалитетом, которые занимаются отмыванием и легализацией нажитого преступным путем по серьезным зарубежным схемам. То есть наша коррупция, она такая, я не скажу, что она бытовая, но она такая, это самое простое, это самый начальный уровень этой коррупции. И если у нас, в принципе, каждый факт коррупционного преступления, пускай он самый низовой, он сразу находит свое отражение хотя бы где-то, хотя бы в местной прессе, то в России и в Украине, в принципе, это настолько мелко, это настолько неинтересно, что там на это даже не обращают внимания. Поэтому и волнения народные-то, и возмущения, они начинаются тогда, когда начинает переть то, что спрятать уже нельзя. На высоком, на крупном уровне, с вопиющими суммами и так далее и тому подобное. У нас в этом плане, возможно, потому что за это взялись раньше, возможно, потому что у нас эта система работает и давно уже, и совершила первые свои ошибки. Не знаю, тут сложно говорить, много факторов. Но у нас, в принципе, этот уровень коррупции держится вот на нулевой отметке, именно в плане пресечения. То есть это не идет дальше, это не идет высоко. Ну и второй момент, это я уже повторюсь, у нас нету такого крупного бизнеса, как сейчас принято говорить, олигархического, чтобы вот такие вот факты у нас происходили, что есть в России, что есть в Украине.
Почему идут по России такие дела, все-таки губернаторов арестовывают? Другое дело, что в этом потом на выходе будет. По-моему, Путин озвучил информацию, что возбуждено порядка 200 тысяч уголовных экономических дел, в том числе коррупционных. Но до суда дошло там не больше 10 тысяч, по-моему. Украина там, я бы сейчас вообще даже не брался оценивать, анализировать, что там происходит. И вся информация, которой я владею, например, через своих товарищей из криминалитета. Воры в законе как были на месте, там так и остались. В той же Одесской области. И они в тесной связи работают с местными властями. То есть одни ушли, другие прошли. Вот это и есть угроза, наверное, основная. Коррупция для, как не знаю, национальной безопасности, экономической. Если посмотреть у нас, то действительно вопрос в возможностях бизнеса как такового серьезного нету. На чем попадаются наши коррупционеры? Да, по сути, на оперативных экспериментах, на взятках, которые деньги, которые берутся из фондов там комитета или МВД. Вспомните дело Васильева. Заявка была на 500 тысяч долларов взятки, а наскребли только 250 тысяч, чтобы у него в кабинете найти. То есть вот такие моменты, они тоже должны, говорится, настораживать. То есть то ли это действительно у нас есть такая коррупция, то ли она просто искусственно создается. Потому что по делу Васильева там вообще и уникальная история. Это, я говорю, первый заместитель мэра Минска. Там, оказывается, сидел человек в СИЗО КГБ, потом вспомнил, что вот чиновник хотел взять взятку. Так и дело появилось.
Олег, вот Виктор сказал про эту штучность, а те сапраўды не атрымліваецца так, что вот этот вал коррупционных справов, справедливых, не надто справедливых, он мае такие, как бы, психологичный эффект на насельництво. Насельництво глядит, читая, что там посадили, о, здорово, справедливое, значит, у нас громадство, справедливый батька, ну а там что, цены растут, там те заробки меньше, ну ничего, зато справедливо.
Так и есть, я это назираю. Я хочу нагадать, вот Виктор згадал как раз, и Андрей згадали подеи на Украине. Я хочу нагадать, что вот как раз, когда подеи на Украине еще таки развивались, Лукашенко на одной из нарадов заявил, что вот одним со складников этих подеи есть незадоволенность людей ситуации с коррупцией, и тому треба робить из этого высновы и не повторять эти помылки. Влада, я бачу это вот по деньгах, в том лику по антикоррупционной борьбе, коли фактично шмат якія справы, ну не то, что размываются, придумляются, но во всяком разе их могло бы не быть, их могли бы сменить на стадии там звольнения, как в советские часы, да, бывало, там звонили человека с посады и все. Не, они все-таки заводятся и арештовывают, и навык и сажают потом в тюрьму начальников. Так вот, этого могло бы не быть, але вот зараз это штучно подтримливается. И для этого, мне кажется, навык створенный специальный механизм. Вот это вот отделение следственного комитета от Министерства внутренних справ, это спородило такую здоровую, некоторые лечат, что не вельми здоровую, но все ж таки великую конкуренцию помеж силовыми структурами. Зараз это добро вельми зауважно, як следчий комитет, не только КДБ, не только милиция инициює некие справы, потом их доводить до конца, афишируя это все, то есть показать, як они добро працуют. Зараз тем больше, коли изменили керовника следчего комитету, вот не быто як раз за то, что не вельми было активное возмогание с коррупции. Вот это вельми добро бачно. Вот им легко по справе того, что вот Бережкова, она тут сгадывалась уже не раз. Лишь мы сгадаем, что не первый раз, когда человека садить, радно заявляет информация, что он, оказывается, уже признал себя виноватым и небыто вот подписал прошение об помиловании, там те ожидания компенсовать нанесенные страты. То есть там, издается, было односно прокопение. А потом только, когда уже про некий час с адвокатов, типа про свояков, становятся ведомы некие подробности, громадство доведывается, что нет, не так. Человек, оказывается, сидит в тюрьме за кратами, не признаясь виноватым, показывает, что меня прессуют, и он не будет сдаваться, и он не признает себя. А следственный комитет, ну, следство, в принципе, уже попереднее распространяет информацию, что он уже готов дать показания и все признать. Это вот для меня это показчик того, что ну, забегают кругом наперед, как потом сказать, что мы такие добрые, мы возмахаемся, глядите, какие мы принциповые, какие мы недаремно на нас тратить гроши держава. Вот такая борьба помеж ведомствами, я думаю, створена специально, как ну, активизовать эту такую коррупционную деятельность и как соправды людям показать. Ну вот бачите, ведется боротьба, и не поравнять с тем, что добывается в Украине, эти в России, у нас на дворот все робится. Ну так, да, заработки невеликие, а лишь все-таки крайне справедливые. Вось, это вот штучно подтримливается. До речи, что тычется соправды такой громадского змагания с коррупцией, тут у меня шмат заваг на конт этого. Мой коллега Виктор, он скажет, мы не припомним в принципе на неводным с гучных процессов антикоррупционных, как там были представники державных медиа. И быцем бы их это не текавить. Вот починаючи со справы Журавкова и по концу 90-х годов, как это почалось, тогда никто не приходил ни с телебачення, ни с самых бурных газет на саму справу. То есть не текавился самой сутностью, что там отбывалось. Так оно протягивается и далее. Одинное, что мы бачим, ну, там, СТВ, некий один из каналов центральных, приедет на присуд. Обвесить народу, что указывается, вот, черговый начальник посаджен за коррупцию. Але сутность, чему это начальник этой коррупции занимался, каких оборон брал, за что, куда громадство ходило. Вот это обминается, я думаю, это не выпадково, робится, как в принципе люди не особливо не текавились, не задумывались про то, а где же корони этой коррупции.
Вы слухали их пражский акцент. У размове удельничали оглядальник Радио Свобода Олег Груздилович, предприниматель, былый супрацовник Генпрокуратуры Андрей Сытько и журналист Белгазеты Виктор Федорович. Вел передачу Юрий Дракохруст.